Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме святителя Николая Чудотворца и беседуем с его настоятелем, протоиереем Игорем Бочининым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, добрый день. Я рад приветствовать всех слушателей радио «Воскресенье».
Батюшка, мы записываемся почти накануне праздника, выходим в эфир в праздник святителя Николая Чудотворца. Для всех россиян это день особый, и мне кажется, загадка того, как... В общем-то, не русский святой стал особо почитаемым именно на Руси. Она кроется где-то вот в житии этого святого. Почему-то оно стало наиболее близким и дорогим именно русскому сердцу.
Ну, русские, не русские – это вопрос такой риторический, потому что один из наших классиков, Фёдор Михайлович Достоевский, говорил, что русские и православные слова – синонимы. И русскость – это в первую очередь отвечает не какой-то национальной принадлежности, а о нравственной, качественной характеристике человеческой личности. И в этом отношении святитель Николай, он вполне русский, православный святой, поэтому он так горячо любим нашим русским народом, потому что многое в его житии близко душе русского человека. В первую очередь, потому что это православный святой, как мы его называем, угодник Божий. Угодником он стал именно потому, что он всю свою жизнь направил на угождение Богу, на служение Ему. И в этом отношении стяжал особую благодать, потому и когда люди обращаются к нему за помощью, он старается всем угодить, собственно говоря, по-другому, наверное, святой человек и не может поступать, потому что для того он и стремился к этому, потому он и стал святым, потому что он любит людей и любит Бога и выполнил в полной мере, как нам говорит Евангелие, ту заповедь, когда Господь сказал, что первая и наибольшая заповедь в законе – это «возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим, всей крепостью своей и всей душою своей, и ближнего, как самого себя». И вот именно в этой любви и заключается подвиг и жизнь самого святителя Николая.
Вы ведь начинали служить в монастыре Новотихвинском, если я не ошибаюсь. И там вот монастырская жизнь, она же, наверное, такая очень отличающаяся от остальной жизни. И вот вас назначают настоятелем в храм святителя Николая. Какое-то волнение у вас было, и вы, насколько для вас было важно, как именно храм, в честь кого он назван? Или это не имеет особого значения, или вы в этом какой-то промысел особый видели?
Но если я не вижу, то это не значит, что промысла как такового нету. И если говорить о монастыре, знаете, вот как-то я помню еще, когда я служил в монастыре, не помню с каким священником, где-то у нас, может быть, на рождественских чтениях состоялся разговор, и он меня спросил, где вы служите. Я говорю, вот, Новотихвинском монастыре. Он в монастыре. Говорю, ну да, в монастыре. Как я, говорит, вас понимаю? И для меня это было какое-то недоумение такое, а что, собственно говоря, в этом такого? И он мне, значит, сказал, ну вот, значит, священники, которые служат в женском монастыре, они, говорит, там мытарства не проходят, потому что они их прошли на земле. Ну, может быть, где-то и бытует такое мнение, что служба в женском монастыре, она сравнима с мытарствами, значит, в духовной жизни, но я всегда с большой любовью и благодарностью к Богу, вспоминая тот период, когда я первые 10 лет своего священнического служения служил в монастыре, и мы до сих пор и с духовником, и с матушкой, и с сестрами поддерживаем очень добрые отношения, и я вот, ну, благодарен Богу, что я приобрел в жизни такой опыт. И действительно, значит, вот в монастыре тоже был престол в честь святителя Николая, и это было наиболее такое вот, наверное, значимое событие после Тихвинской иконы Божией Матери. Еще там престол, сам собор он освящен в честь Александра Невского, и святитель Николай это был один из наиболее почитаемых святых и в жизни, и у меня, я думаю, что у многих людей есть достаточно примеров, когда они обращались к жизни, в своих каких-то жизненных обстоятельствах к нему за помощью, и эту помощь они получали. Ну, конечно, значит, вот я вспоминаю тот период времени, ту такую радостную атмосферу, когда я был в монастыре с благодарностью Богу, и когда было принято решение, а причем это было, ну, постепенно, когда монастырь закрывался на реставрацию, и та просветительская деятельность, которую мы в тот период времени вели, она, ну, нам нужны были какие-то помещения. И тогда я пришел вот к ректору университета, был Косарев Николай Петрович, и сказал ему о нашей нужде. Он, к моему удивлению, легко согласился, может быть, именно потому, что он тоже был Николаем. И у него была, как в последующем выяснилось, особая любовь, что он предоставил нам такую возможность, но и со своей стороны высказал такую просьбу, что вот у них при университете был храм, и ему очень хотелось, чтобы этот храм был возрожден. И я, ну, просто не мог вот как-то не откликнуться на эту его просьбу, хотя, конечно же, у меня тогда никакого опыта, как это все делать, никакого, значит, стремления вот куда-то в другое место из монастыря уходить не было. И поначалу это было так, что я оставался клириком монастырем и решал вот здесь вот организационные вопросы. И, ну, в лучшем случае в субботу-воскресенье совершались богослужения. Но потом у нас на кафедру пришел владыка Кирилл. И владыка Кирилл уже, он благословил не только, значит, здесь быть настоятелем, а был, видимо, у него такой дальновидный уже какой-то такой вот шаг, когда он благословил меня быть здесь настоятелем, и в силу того, что я там имею какое-то отношение к науке, я в последующем стал и заведующим кафедрой теологии здесь в университете, который у нас существует. Ну и вот так, собственно говоря, эта вся ситуация развивалась и складывалась.
Батюшка, а вот храм святителя Николая, этот домовый храм Уральского государственного горного университета, как святитель Николай к студенчеству? Все равно, вот, мне кажется, что путешествующие, вот те, кто в тюрьмах молятся особо святителю Николаю, те, кто в какую-то беду попал. А вот студенты, они вот что могут просить у святителя?
Знаете, вот буквально сегодня мы закончили с очередной группой курс, который мы от кафедры теологии преподаем студентам всего университета, светских специальностей. Он у нас называется «Духовно-нравственная культура и патриотическое воспитание». И для меня, как для преподавателя, как для священника, как одного из соавторов разработки этого курса, было, безусловно, очень важно, а как, собственно говоря, студенты это все воспринимают. Но, во-первых, мы видим, что пока мы не начали этот курс, студенты, если они заходили в храм, то в основном, значит, во время сессии перед экзаменом. И, ну, это понятно, почему студент или студентка в этой ситуации обращается к святителю Николаю, то есть нужна помощь. И даже рассказывали такой случай, вспоминается, что студент, нормальный студент, половину выучил, половину не выучил, значит, меньше половины помнит, а экзамен сдавать нужно. И вот он рассказывал, я, говорит, пришел сдавать экзамен, выходит один невод, второй невод выходит, третий невод выходит. Я думаю, все, мне тоже, значит, не сдать. Но пойду, говорит, попрошу святителя Николая помощи. Пришел, сел, взял билет, и, к моему, говорит, удивлению, мне попался первый билет Вот все, что я несколько раз прочитал, все, что говорит, я хорошо помнил, сил отвечать, и, может быть, у преподавателя неуды уже закончились, но когда он мне вернул книжку, зачетную книжку отдал, я же, говорит, даже не решился в нее посмотреть еще, а когда я, говорит, оттуда вышел, я с удивлением обнаружил, что у меня там стоит пятерка. И не иначе, как помощью святителя Николая, я, говорит, это объяснить не могу, потому что, ну и так далее. Он рассказывал и объяснял, почему так все у нее произошло. Но и когда мы разговариваем вот сейчас со студентами, у нас есть гораздо больше времени для общения, и они говорят, что, ну, во-первых, когда начался курс, они говорят, о, появился священник, и, наверное, будет, говорит, разговор о религиозной жизни. Эти молодые ребята, магистранты, они говорят, что было достаточно интересно, и вот это вот первое такое впечатление, что только о религиозной жизни – оно как-то не оправдалось, но тем не менее, значит, вот те вопросы, которые поднимались, они были достаточно разносторонними, многие из них они вообще не знали, но и на фоне этого курса разговор о религиозной жизни у них просто-напросто только вот повысился, то есть появился интерес, и мне приятно было слышать, когда вот один из сегодняшних курсантов, он сказал, что вот я с супругой поговорил, и мы решили обязательно прийти в ваш храм. Вчера мы уже разговаривали, тоже завершили курс, сейчас же близится зачетная неделя, окончание сессии, семестра и начало сессии, все зачетные мероприятия, тоже разговаривали уже с бакалаврами первого курса. И они тоже сказали, что вот разговор о религиозной жизни, о святых был для них достаточно интересен. И я тоже считаю это какой-то, наверное, такой вот положительный момент от курса, что одна девушка, она была некрещенная, и она сказала, я приняла для себя твердое решение, что я буду креститься. И, конечно, наш курс, он не ставит задачи подготовить человека к крещению, но когда мы опосредованно получаем такой результат, и человек понимает, что это ему необходимо, что у него есть интересы к религиозной жизни, и к религиозным вопросам, и к духовной, и к внутренней жизни, и о воспитании детей. Магистранты, они некоторые уже были семейными людьми, им вопросы, касающиеся семейных отношений, воспитания детей между мужем и женой, нам, говорит, это тоже было интересно и очень радостно это было слышать вот именно из уст священника в рамках вот университетского курса, тех лекций, которые им читают, потому что ну, нигде такой вот информации, относящейся к нашим духовным, религиозным традициям, традиционным ценностям, им никто об этом не говорил. Но и разговор, курс же «Духовно-нравственная культура и патриотическое воспитание», вот разговор о патриотизме, все, кто говорили, что им тоже он стал понятен, и вот что из себя эта категория включает, какими смыслами она наполнена, в чем она проявляется – это для них тоже было интересно. Еще одним из содержательных таких линий курса у нас является то, что мы с ними разбирали и рассказывали о героях нашего города. То есть те люди, в основном это мужчины, которые имеют звание Героя России, Золотую звезду. И вот эти люди, многие живы, они трудятся, участвуют. Естественно, что они нигде не афишируют свои вот эти вот достоинства, и многие, мы, говорит, просто-напросто об этом не знали ничего. И было даже, говорит, очень приятно и радостно, что вот в настоящее время есть место для подвига, и что среди нас в городе есть такие мужественные люди, которые с оружием в руках, значит, защищали нас от тех вот вызовов, с которыми мы в настоящее время сталкиваемся.
То есть, батюшка, после того, как студенты прослушают курс «Духовно-нравственной культуры и патриотическое воспитание», у них уже не только желание прибежать перед сессией к святителю Николаю и попросить его о помощи, но и какие-то более глубинные вещи с ними начинают происходить?
Вероятнее всего, потому что ну, вот мы курс преподаем только второй год еще. Прошлый год у нас был экспериментальный, и для меня очень важна вот эта вот обратная связь. А что же, собственно говоря, там происходит-то внутри у человека. Ну, дать какую-то информацию там, исторического содержания, там, религиозного, это все, я считаю, не так важно. А нам-то важно в первую очередь, чтобы многие ведь из них являются крещенными людьми. И они, хоть и являются крещенными, но они, по сути дела, не имеют религиозного мировоззрения, они имеют весьма, значит, такие упрощенные знания о вере, а уж о практике религиозной жизни, это, ну, никто из них там в лучшем случае свечки в храме ходили, ставили, и на Пасху, значит, там куличи светили. Вот, собственно говоря, весь тот небольшой религиозный опыт, который у них есть, и то, что это пробуждает у них интерес, им это важно. И для нас это очень важно, потому что вот ведь это все равно в любом случае традиция наша, и университетское образование как таковое, оно неизбежно всегда имело в себе вот эту вот, как сейчас принято говорить, теологический модуль. То есть вот эти вот знания о теологии, и вспоминается такой пример, когда бывшие министры Ольга Юрьевна Васильевна образование как-то в одном из интервью сказала, что побывав за границей, и когда ей предоставили учебный план того образовательного учреждения, которое она посещала, она увидела, значит, на первом месте стоит теология. И ее это вызвало такой неподдельный интерес, значит, а почему и для чего это делает. И она говорит, мне запомнилось, что вот руководитель, с которым она общалась, сказала, что если мы научим теологию, то всему остальному мы точно научим. Вот в этом есть действительно очень глубокий такой вот смысл, что образование как таковое, образование человеческой личности, характера, образование мировоззрения, проживание каких-то жизненных ценностей, оно должно иметь, ну, осознанное такое проявление в жизни студентов. И вот этой осознанности как таковой ее именно и не хватает. Наша-то главная задача – помочь им осознать эту традицию. И те, кто, у кого в душе эти знания находят определенный отклик, предложить им, вот как это в настоящее время в рамках нашего университетского домового храма в честь святителя Николая это можно было бы осуществить. Но у нас ведутся так называемые различные образовательные программы. В первую очередь начинается с тех людей, которые хотят быть христианами, и с ними проходятся огласительные беседы, ну, минимум в течение полугода. Те люди, которые уже являются таковыми, но в свое время какого-то оглашения не проходили, для них тоже есть такая возможность, это уже нравственно-богословские курсы, где они тоже примерно такой же период времени занимаются, и эти курсы, они состоят из двух частей, где мы рассказываем о содержании нашей веры, о тех догматах религиозных, которые у нас есть, но и сами по себе догматы без практики жизни, они оказываются такими неживыми, невостребованными. И как, собственно говоря, эти догматы, это религиозное мировоззрение, оно воплощается в конкретной жизни, в практике духовной, в аскетической жизни человека. Вот это вот очень важно для понимания, и курс он пробуждает просто к этому интерес, раскрывает вот всю ту полноту, которая есть в религиозной православной традиции, но а храм уже далее, он может это все восполнить в меру желания и усердия, кто захочет именно вот этими знаниями себя обогатить.
Наши радиослушатели благодарили за передачу, за разговор с прихожанкой вашего храма Светланой Шушариной. Она рассказывала о благодетелях в России, о приказах общественного презрения и о тех людях, которые созидали, собственно говоря, Екатеринбург. И, конечно, мы не могли не вспомнить о Михаиле Ананьевиче Нурове. Удивило то, что мы наконец-то посчитали, сколько ему было лет, когда он организовал детский приют, что ему было всего 26 лет. В 16 лет он принял дела у своих родителей, поскольку родители скончались, приумножил состояние и стал тратить деньги на сирот. В 26 лет создал приют, и при котором потом тоже связано с Новотихвинским монастырем это место, потому что приютские дети, насколько я понимаю, сначала ходили в монастырь, в храм, а потом у них уже появился свой домовый храм. И слушатели-то благодарны, что мы вообще об этом рассказали, потому что мало кто знает о таких людях. И вот сейчас то, что вот эта тема поднимается, и, наверное, она будет как-то развиваться, и в том числе прихожанами храма.
Конечно, и знать эти имена, и самое главное, понимать смысл благотворительности как таковой. Конечно, если мировосприятие человека ограничивается рамками земного бытия, то тогда к этой жизни подходит такая народная поговорка, примерно такого содержания: «Гуляй, рванина, одного живем». И если человек действительно вот он верит в то, что вот эта вот жизнь и другой никакой не будет, и с окончанием земного бытия все закончится, то тогда и отношение к жизни такое, что нужно как можно больше там успеть сделать, приобрести и так далее, да? А если человек понимает, что независимо от его желания, готовности, веры, он уже обречен на вечное бытие, и хочет он этого или не хочет, вечная жизнь для него – это уже неизбежность. И когда человек понимает, а вообще-то смысл этой вечной жизни в чем заключается, что это есть проявление божественной любви, это есть его милосердие, это есть путь, который ведет человека к счастью, и тогда человек иначе начинает относиться к той жизни, к тому состоянию, которое он имеет. Если мы посмотрим на это с духовной точки зрения, то совершенно определенно нужно вот эту вот мысль подчеркнуть, что действительно то, чем ты обладаешь, это то, что ты отдал другому. Вот это вот то, что является действительно твоим состоянием, то, что ты сумел отдать другому. И это, знаете, еще нужно иметь такую возможность отдать другому. Как говорится, не оскудеет рука дающего. И тот человек, который умеет щедро раздавать это все, Господь этому человеку помогает. Почему? Потому что он действительно становится благотворителем. И если Господь наш, он имеет возможность творить благо своим словом, то человек не может творить благо своим словом. И вот те материальные блага, которые мы с вами имеем, они как раз даны для того нам, чтобы мы, уподобляясь своему Творцу, могли творить это благо здесь на земле. И когда человек это понимает, когда он действительно в этом видит смысл своей жизни, то тогда, безусловно, Господь и его состояние умножает. И Михаил Ананьевич Нуров, он как раз был одним из тех людей, который был глубоко верующим, который, вот, что называется, рано познал нужду, что он понимал, что такое сиротство, что человек проживает в своей собственной душе, и, может быть, это и мобилизовало его, вот этого вот молодого юного человека, да, лишившегося родителей, такой вот важной жизненной опоры, но получив от них, как бы сейчас сказали, бизнес, да, то дело, которым они занимались, сумел его не протранжирить те средства, которые у него были, а наоборот, умножить это достояние, умножить его настолько, что он мог творить добрые дела для других людей. Конечно, этот пример для всех, для нас является примером для подражания. И не случайно его похоронили вот перед алтарем в Александро-Невском Новотихвинском женском монастыре. Немногие горожане удостоились такой чести, чтобы вот быть погребенными в церковной ограде как раз перед алтарем. Это говорит не только о том, что он там был состоятельным человеком и умел правильно распорядиться своими ресурсами, но мы знаем же из истории, что он был городской головой и основателем банка, который был здесь у нас на Урале, и много еще добрых дел, которые он сделал. И в его лице мы видим действительно вот эту вот христианскую благотворительность, которую он совершал, не ради того, чтобы, значит, как это часто делают там современные спонсоры, да, чтобы вот они там на копейку чего-то дадут, а на 10 копеек просят, чтобы о них обо всех рассказали. А вот эти вот дела милосердия, которые он творил, о них свидетельствует Господь. Почему? Потому что он эти дела делал ради Бога, не ради своей собственной выгоды. И как учит нас Писание, что те, кто прославляет Бога, и Господь таких людей прославит. И вот здесь вот мы видим яркий такой пример благотворительности. И я думаю, что не случайно храм в приюте, который построил Михаил Ананевич, он был в честь святителя Николая, потому что, ну, угодник Божий, святитель Николай, святой, который помогает человеку во всех сферах его жизни, вероятнее всего, вот храм, который он здесь построил, точно так же, как приют, это было выражением благодарности Богу за те добрые дела, которые он мог творить. Потому что, ну, рано или поздно мы оценим это все и поймем, но не всегда у человека бывает возможность творить эти добрые дела. И вот когда человек действительно понимает смысл этих добрых дел, то тогда душа его раскрывается, преображается, и он действительно уподобляется в этом своему Создателю, который все делает исключительно для того, чтобы умножалась в мире любовь, меньше было нужды, чтобы люди стали добрее друг к другу, чтобы мы помогали, вот жили по Евангелию, где сказано, что носите тяготы друг друга, и тем исполните закон Христов. И вот это вот исполнение Христова закона мы как раз и видим в деятельности тех благотворителей, тех меценатов, которые, вот они в том числе создали приют, наш храм, да и много другое, что делали и делают в настоящее время, потому что мы видим, что и в настоящее время есть продолжатели этих традиций, которые вкладывают свои средства вот в дела милосердия, причем их часто никто об этом не просит, они сами видят нужду и участвуют где-то, значит, там, в лечении больных, в решении каких-то жилищных вопросов и тех нужд, которые действительно человеку необходимы, и по большому счету помощи-то человеку получить неоткуда. И вот, имея такое доброе сердце, я думаю, что очень важно об этих примерах рассказывать, показывать и студентам, в чем смысл этого всего заключается, потому что, ну, в любом случае человек, который обучается в вузе, рано или поздно он все равно, ну, придет на производство. Если он там обучается в магистратуре, то вероятнее всего он будет занимать какую-то руководящую должность. И что значит руководящая должность? Обладать ресурсами, распределять эти ресурсы. И как человек потратит эти ресурсы, куда он их направит, это тоже во многом зависит от тех нравственных установок и ценностей, которыми живет этот человек.
Если, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Бог благословит, и всех я поздравляю с праздником покровителя нашего храма, святителя Николая, и пусть благодать Божия пребывает над всеми нами.